Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот и пролетела еще одна неделя, и мы разменяли, можно сказать, последний месяц лета. Вот когда-то мы его так ждали, этого лета, а теперь уже жалко, конечно, но вот уже прохлада наступает, и, может быть, не так будет жарко для кого-то, это тоже очень важно, кто метеочувствительные люди. Ну, в любом случае, еще надеемся, лето еще будет. И, может быть, даже будет так называемое бабье лето. Вот, кстати, планирую в сентябре в отпуск. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я сразу передаю всем приветы, кому обещал передать. Иногда нас подвозят таксисты, и я там свидетельствую им. Так что всем, друзья, всем, кто, с кем я встречался на прошедшей неделе и даже до этого, может быть, у кого-то не было возможности слушать эту передачу, но был интерес, и я вам оставлял визитку. Вот, пожалуйста, для вас сегодня и для вас в том числе эта программа. Если вы только интересуетесь христианством и делаете, может быть, первые шаги, может быть, просто хотите задать какой-то вопрос, то с Божьей помощью и с Библией передо мной, вот тут она у меня, настольная книга, и, конечно же, в разуме, в сердце, я давно уже ее читаю, уже сколько же лет-то? Ну, наверное, больше 50 уже читаю, да, наверное. Вот, так что вот так вот, в этом, кто-то, может, удивился, в этом месяце мне будет уже 60, кто-то мне сказал об этом, я сказал, почему ты так шутишь. Это я к тому, что быстро пролетает время, конечно, очень быстро. И в том числе и время нашей жизни. А передача эта, друзья, простым языком, а об очень важном, а самое главное, просто важнейшем, я бы сказал, о спасении нашей души. О том, как вот получилось у меня в жизни познать Бога, как я подходил к этой мысли, о чем я рассуждал, какой опыт стяжал на протяжении всех этих лет, за которые пролетели и в которые я служил Богу, потому что уже вот 30 лет, как я рукоположный пастор, служитель, священнослужитель, есть общие слова. У нас сегодня такая общехристианская программа, поэтому, друзья, все христиане для нас братья, если они верят в Иисуса Христа и чтут Его Слово. Я уже много раз говорил, что в книге Псалом 118, 63 стих, есть замечательный текст, что «я общник вот каждому, кто боится Бога, ну, в значении чтит Его и заповеди Его, чтит, соблюдает». Вот это очень важно, потому что христианство, конечно, не идеально, как и любая другая религия, и в нем появляются люди, которые решили, не беря крест, следовать за Христом. То есть они просто нарушили те условия, на которых Господь Иисус Христос их приглашал следовать за Ним. Когда-то Он говорил это Своим апостолам, ученикам. «Оставь все, возьми крест свой и следуй за Мной». Вот как-то с крестом не у всех получается, а они как бы создают свое Евангелие, а можно следовать, но не беря креста. По-видимому, об этом Господь и предупреждал, конечно, возможно, но только это не есть настоящее христианство. Только посвященное сердце Христу, полностью отданное Ему, и в том числе жизнь, закрепленное в водах крещения, как печать на этот договор, все это описано в Священном Писании. Поэтому, друзья, если у вас есть желание задать вопросики, вот сейчас мы с вами чаще общаемся в чатах, поэтому если вы нас слушаете с сайта Theos Media, то там внизу вы можете в первую очередь воспользоваться этой возможностью. Вы можете найти такой значок в виде облачка. Обычно его подставляют, но вот, кстати, в некоторых значках чатовских, например, в WhatsApp, такое же облачко, только с трубочкой, вы можете тоже видеть. Это нередкий значок, который встречается там, где идут какие-то переговоры, да, или в устной речи, или в письменной. Поэтому Друзья, не забываем, когда-то даже целое направление появилось. Я помню еще Мурзилки, где героям подрисовывались вот эти облачки, и можно было прочитать, что там они говорят, о чем они беседуют. Хотя это всего лишь картинки, но такие мультяшные. Поэтому, ну, комиксы еще можно их назвать. Так что, друзья, не стесняйтесь, находите внизу экрана вашего помощника электронного, планшета, компьютера, телефона, смартфона желательно, конечно. Находите вот это облачко, там также иногда надпись «Написать в эфир». Сегодня у нас 9 августа 2024 года, так что у нас прямой эфир. Я сообщаю даты для того, чтобы вы не смущались и писали нам. Потому что бывает, человек слушает эту передачу, а она будет завтра, насколько я помню, в расписании стоит повтор в 7 часов утра. И если не поменяли, ну, можете сориентироваться и найти расписание Теос Медиа всех передач. Там будет в том числе и передача «Золотая середина», когда она проходит. Так что, друзья, если вы хотите именно в прямом эфире задать вопрос, то задавайте. А в противном случае я не смогу ответить, потому что вот мне Оля помогает и пересылает все ваши вопросы. Сегодня она, как обычно, к нам присоединилась. Спасибо, Оля, что сообщила. Вот, она тоже у нас волонтер, спасибо за ее труд, благословляйте и молитесь также за нее. И вот эти сообщения, которые вы пришлете про сайт, я сейчас рассказываю, Теос Медиа, нажав вот эту иконку, как еще говорят, ну, давайте не будем огорчать наших православных братьев и сестер, значок, вот в виде облачко такого, там иногда три точечки рисовали, иногда этот значок менялся, такой он пустой, но рядом надпись «Написать в эфир». Пишите, друзья, нажав на этот значок, перед вами появится табличка. В ней нужно заполнить всего три поля. Первое – это ваше имя, кстати, это может быть псевдоним. Помните, в прошлом эфире Зигзаг нам предыдущий вопрос, предпоследний вопрос написал. Так что буду к вам обращаться, как вы напишете. Не обязательно писать ваше настоящее имя, да еще фамилию. Вы можете скрыть все это. Главное, чтобы мне возможность была к вам обратиться. Это вообще культурно, это правильно. Анонимки мы не читаем. И вот для того, чтобы что-то уточнить, вы можете также заполнить поле вашей электронной почты. Если вы это делаете через электронную почту, милости просим. А также кратко сформулировать вопрос – где-то предложение на 5, максимум на 7, чтобы я мог это прочитать и посмотреть, о чем вы спрашиваете. Вот это первая возможность, которую я всегда говорю в начале эфира, пока вы собираетесь с мыслями. Так что давайте, друзья, пишите на Теос Медиа в золотую середину в 15 часов по пятницам. Можете это сделать. А вот для тех, кто хочет написать мне внеурочное, как-то внеэфирное, правильно, время, внеэфирное время, то вы это можете сделать и на неделе, причем в любое время. Но для этого вам надо записать мой номер телефона, мой сотовый, и к нему обязательно запомните, есть Telegram и есть привязка WhatsApp. Вот через WhatsApp, у меня в WhatsApp организовано два чата, теперь уже не про сайты говорим, а про чаты, привыкайте к этим словам. Вот там вы можете написать прямо мне тоже на неделе, в чате, вопросы к передаче. Только возник вопрос, бывает, ой, что ж я его себе не пометил и уже забыл. Вот чтобы такого не было, записывайте мой номер телефона и через WhatsApp, потому что у меня он привязан к WhatsApp, пишите мне. Я, кстати, вас могу сделать участником постоянно действующих вот этих чатов, и вы будете в том числе получать от нас разные смски или просто будете писать вопросы к следующей программе. Итак, взяли ручки или ваши помощников ваших электронных, или гаджеты, вот такое есть интересное импортное слово. Давайте будем записывать. Плюс 7 926 211-56-97. Скажу помедленней. Плюс 7 926 211-56-97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. В общем, как хотите. Некоторые меня даже Юрич называют. Ну, короче говоря, наверное, все-таки какая-то субординация, конечно, должна быть, но я вот человек простой, на нее не так уж как бы скрупулезно смотрю, давайте скажем так. Ну вот, пролетело уже несколько минут нашего эфира. Готовьте ваши вопросы в начале эфира, чтобы у меня было побольше времени на них ответить. А на те вопросы, на которые я не успеваю отвечать, я стараюсь отвечать в начале следующего эфира. Вам тогда с Божьей помощью, конечно, придется недельку подождать. Если Бог даст жизни и позволит. В общем, обстоятельства бывают разные, мы все под Богом ходим. Поэтому не откладывайте на следующую пятницу то, что можно сделать прямо в эту. Пишите, буду читать ваши вопросы в эфире и стараться с Божьей помощью на них отвечать. В прошлый раз у нас было два вопроса. Один был задан Максимом, числа, 5 глава, с 12 по 29 стих. И другой вопрос у нас был задан Эдуардом. Ну, не буду фамилию читать, я думаю, что Эдуард по своему вопросу поймешь, кто это написал. Вот таких два вопросика, они у нас оставались с прошедшего эфира, а следуя евангельским истинам, подражая апостолу Павлу, он сказал: «Подражайте мне, как я Христу, хочу не оставаться должным никому ничем», также пишет апостол Павел про себя, кроме взаимной любви. Поэтому давайте разбираться с вопросом брата Максима. Максим пишет про книгу чисел, 5 глава, вопрос на пятницу. «Поживать. Почему про мужчину не говорится?» Ну, давайте откроем книгу чисел, 5 глава, и прочитаем то место, на которое обращает наше внимание Максим. «И сказал Господь Моисею, говоря», это с 11 стиха, но лучше так, в контексте. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и так далее, и осквернится тайно, и не найдется на него, так, и не будет свидетеля», вот очень важно, «и не будет свидетеля», Максим, обрати внимание, «изменяет мужу жена, и нет свидетеля, как это узнать? И найдет на муже ревность», ну, свидетеля-то нет прямого, там, если есть свидетели, можешь во второзаконии, эти книги как раз порождались как книги правил и заповедей бытовых, как реализовать закон, чтобы человек в 10 заповедях не пожелал жены ближнего, никакого хозяйства, имения. Все это, оказывается, разные грехи. Но вот в 10 заповедях такая заповедь есть, не прелюбодействуй. А вот здесь уже описывалось, как это выявить. И вот тогда надо привести к Богу эту жену, на которой ревность возникла. А был или не был, вот она может говорит, но обманывает. И передать ее в руки священника, который предстоял пред Богом. И он там делает некоторые, так сказать, моменты. Вот дает ей выпить воду. Там из храма берет горстку праха и кидает в эту воду, дает ей выпить. И вот, знаете, написано даже, если смертоносное вот съешь или выпьешь, то не повредит. Вот это действовало и даже тогда для храма Божия. Если она не виновата, все нормально было с ее жизнью, и муж был уверен, что она ему не изменила. А если она изменила, но обманывает, вот у нее происходили там последствия, которые, опять же, были видны. Поэтому, Максим, хороший вопрос ты задал, но ты спрашиваешь в вопросе, а почему не про мужчину? Так вот, Библия – это уникальная книга, где в одном месте написано про женщину, потому что здесь четко ставится вопрос, если жена изменит кому-то, не вдвоем они, не муж отдельно, а вот именно жена. Поэтому ответ на твой вопрос по книге чисел, потому что речь идет про жену. А вот книга Второзакония, давай я тебе прочитаю, что здесь написано. «Если найден будет кто…» Кстати, легко запомнить. Четыре двойки, я люблю повторяемость чисел. Вот эти страшные грехи, вот измен, прелюбодеяния, которые сегодня вообще уже, по-моему, чуть ли не узаконились в умах людей, и люди как-то особо даже это грехом не считают. Но вот… Это было страшные грехи, за которые в те времена в Ветхом Завете людей побивали камнями, чтобы исторгнуть зло из, как и написано в Второзаконе 22:22, если найден будет кто лежащий с женою замужнюю, то должно предать смерти обоих и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Ну, кто-то может сказать, а если будет так, что мужчина, ну, вот, насилие произвел некоторые. Вы знаете, Библия очень точная и честная книга. И такие все моменты учитываются. Ниже, в 25 стихе, если кто в поле встретится с отроковицею, то есть она молодая, а тут мужчина, и оказывать ему сопротивление она не может, и это в поле, кричи, не кричи, никто, хотя там она должна кричать, в другом месте об этом говорится, вот. И если, схватив ее, ляжет с ней, то должно предать смерти, Максим, слушай, только мужчину, лежащую с ней, а от раковицы ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Вот иногда насилие, оно так и называется, оно не только, это слово употребляется вот в этих грехах против плоти, прелюбодеяния, блуда, но в том числе и в отношении вот таких, такого греха, как издевательство или причинение тяжких и не только тяжких различных вреда здоровью ближнего и даже убийства. Это тоже одна из разновидностей насилия. Вот здесь отроковица приравнивается, как будто этот мужчина, значит, на нее замахнулся и ее убил также в поле. Вот, а это приравнивается. Но вот этого мужчину побей камнями. Тут, если она осталась живой, и, ну, все здесь, видите, в Библии все написано. Так что помечай себе 22 глава и все прочитай, разберись с этими текстами. Все, кто несет какую-то ответственность, будут. Ну и попутно не могу не вспомнить это параллельное место, которое давалось Моисеем. Закон давался от Бога на горе для жизни Израиля. И много было заповедей, помимо 10, для того, чтобы Израиль знал, как поступать в быту, в обычных ситуациях. И вот хочу обратить ваше внимание, как интересно фарисеи и книжники, зная эти законы, как они привели для искушения, вот там подмечается, женщину, взятую в прелюбодеянии. И они говорят, что нам делать? Моисей говорил таких побивать камнями. А ты что скажешь? Ну, Христос молча чертил там что-то на земле. На самом деле Моисей так не говорил. Говорил Бог через Моисея, во-первых. Во-вторых, они умышленно исказили заповедь. Почему? Потому что в заповеди, если вы разберетесь, книга чисел, второзаконие, написано «обоих побей камнями». И приведи их для суда пред старейшинами обоим. И если этот грех со свидетелями и выяснится, потому что застали обоих, а они застали эту женщину, взятую в прелюбодеяние, это четко слово там есть. И вот тогда возникает вопрос, а что же вы забыли про закон Моисея? Как-то вы хитро его истолковали, а привели ее только одну. И вот поэтому он говорит, кто из вас без греха, брось в нее камень. Может быть, он стоял тут рядом, тот, который там был, и они дали такую поблажку мужчине, а женщину хотели искусить Христа, чтобы он предал. Тогда бы они сказали, не знаешь закона Моисеева, а еще типа под пророка заделывался. Поэтому Христос ни того, ни другого не сказал, поступил мудрейше, просто вот мудро очень. Он говорит, если кто из вас без греха брось камень, по-видимому, это не первый раз, когда женщин на них все пытались списать, а сами выходили сухими. И смотрите, все они побросали камни и ушли. Все. И он говорит, женщина, где твои обвинители? Она говорит, их нет. Он говорит, и я тебя не обвиняю. Но здесь очень важно, он говорит, иди впредь не греши. Он не покрыл этого греха. Он не сказал, иди и так же поступай, я тебя оправдаю. Нет. Поэтому вот как мудро все в Библии отмечено. Все абсолютно четко. И Новый Завет открывает нам эти очень важные грани. А когда мы поверхностно изучаем, то многое что не видно. И даже можно сделать неправильные выводы, связанные со Священным Писанием. Ну что ж, друзья, пишите. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Простым языком разбираемся с непростой, достаточно сложной книгой Библии. А самое главное, с образом жизни, которым может вести себя человек, прочитав эту книгу и доверив свое сердце Богу. Так что пишите, лучше это делать в начале эфира. А я перехожу ко второму вопросу, который у нас был последним в предыдущей программе. Кстати, раз я сказал вот в предыдущей программе, уже она не последняя, уже прошлой пятницы я имел в виду. Где же посмотреть все программы за два почти что года? А их можно посмотреть там же, на Теос Медиум, вот на сайте, через который многие из вас сейчас слушают эту программу в разных городах, даже в разных странах. Пожалуйста, вы можете это сделать легко. Надо среди программ, где это найти? Значит, в левом верхнем углу вы увидите три полосочки. Это обычная тоже такой значок менюшки. Ну, меню – это когда, нажав на эти три полосочки, у вас раскрываются еще другие возможности. У вас приоткроется такая вот раскладушка, как мы называем, и там будет, по-моему, последняя или среди всех надписей найдете «Передачи». Множественное число, не передача, а передачи. И среди списка передач надо нажать на эти передачи, да, вот. И у вас уже в экране вашего компьютера или смартфона, или планшета откроются все передачи. И там много будет картинок. Надо это пролистать, и где-то в середине, там после лютеранского и православного часа, вот, есть в том числе и «Золотая середина». Для ориентировочки такая картиночка «Библия» и деревянный крестик, как вкладыш, как закладочка. Вот. Не пропустите, не пролистайте. Нажав на эту передачу, то есть на картинку этой передачи, а ведь все кнопочки, на них можно нажимать. Вот. У вас откроются все передачи, но по порядочку. То есть там сначала последняя будет, а не вот так вот, по мере убывания. Последняя программа будет, которая была в прошлую пятницу, может быть, за последние две пятницы. А внизу экрана, когда уже откроется эта передача, там будет текст такой «прослушать или скачать». Вы можете и скачать, и поделиться с ближним, и прослушать, если вам что-то запомнилось и понравилось. Ну вот, попутно такой ликбез у нас по техническим возможностям. Знаете, не огорчайтесь, друзья, кто-то уже так летает, особенно молодежь, а есть у нас новые пользователи, которые только учатся, поэтому давайте идти со скоростью обоза. Я не оговорился, давайте вспомним про обоз. В следующем вопросе Эдуарда. Здравствуйте. Вчера нашел книжку «Как критиковали Библию в старину». Вопрос, откуда у фараона столько колесниц после всех казней египетских, когда весь скот помер? Вот точно из старой книжки. У нас бы «умер» написали, да? Или «сдох». А тут вот, понимаете ли, «помер». Эдуард, очень хороший вопрос. Я не знаю, это был последний вопрос в предыдущую пятницу. Слушаешь ли ты нас или нет? Ну, надеюсь, что слушаешь, потому что тебе пообещал, что отвечу вот в эту пятницу. Бог дал жизни, слава Богу, и разобрался я в том числе и с Писанием. Прочитал специально несколько глав и очень внимательно все казни, которые Богом были соделаны над фараоном, и теми людьми, которые жили в той земле. Первое, на что обращаю ваше внимание, что это легко. В 8 главе, 22 стих, книга «Исход», 8 глава, 22 стих. Да, кстати, это уже не первая казнь. После даже этих мелких мышкары, там этих, значит, появились пёсьи мухи. И мы знаем, кто пас когда-то стада, даже я этим когда-то занимался, вот, то отгоняешь иногда, вот, особенно когда их очень много, ну, это делают и сами, значит, животные, но иногда нужно даже помогать. Особенно когда пасешь, там возьмешь веточку и легко этих вот всякие слепни, оводы отгоняешь. Ну, махнешь, они улетают. Но они роятся иногда. Так вот, это уже была очередная казнь. где Господь говорит, у нас сегодня там две двойки, это просто рулит. Смотрите, ну я так, извините, по-молодежному. То есть опять встретились нам в тексте, только теперь книги Исход. Первые пять книг Моисея, Тор называется. Кстати, оно признается даже в исламе. Туарат они там произносят таким образом, на свой восточный лад. Но вообще это книга Тора и у мусульман, и у христиан, и у иудеев. Это книга священная. Так что мы все дети Авраама или Ибрагима, если брать по, значит, мусульмански. Поэтому эти книги чтутся, и вот то, что я сейчас выдержку читаю, это от Бога повеление, это не мое, это не я придумал, и не кто-то написал, значит, в пересказе поверхностно. Вот эти критики, они, конечно, были такие немножко дешевые. Ну, уж простите за выражение, я просто столько критической литературы прочитал в советское время, что даже не хочется вспоминать. Знаете, люди не очень не дали людям Библию. Библию трудно было достать. Я помню, как мне мама в 13 лет подарила Библию, вот почему я вспоминаю, и говорю, что я больше 50 лет ее читаю уже. Вот. Ну, в 13 лет у меня появилась уже своя, а когда был совсем подростком, даже мальчиком, нам бабушка читала из своей. И на всю семью была одна Библия, ну, были две, может быть, у папы, там, с мамой, и у бабушки. Представляете, нас пять человек детей, ну, у них детей двое, пять человек семья, и на пять человек было всего две Библии. Я запомнил бабушкина, она с таким окладом была, таким красным, и вот эти странички, боковушка была такая покрашенная, и вот на всю жизнь мне осталось, она нас двоих положит с Надей, с моей сестренкой, мы еще такие, дошкольный возраст, и читает из этой книги про Иосифа, про фараона, про Ноя, Авраама и так далее. Ну, кстати, попутно скажу, Ибрагим, так звучат имена для мусульман, если вы слушаете нас. Я некоторым давал визитки, поэтому, друзья, давайте разбираться с нашим общим достоянием, которое описывает историю с Ибрагимом или Авраамом. И мы дети Авраама, потому что мы признаем, что Всевышний один. Отсюда слово «моно», не русское слово, «монотеос», «монотеизм». Теос – это Бог. Мы верим в единого, одного Бога с вами, друзья. Поэтому это очень хорошие корни у нас единые, которые тянутся к одному отцу веры, Аврааму. Это я вот для тех, чтобы не разности искать сразу, а наоборот то, что объединяет. А уже потом можно посмотреть во второстепенных вещах разности, но в главных надо находить единство. Так вот, кто уже открыл, молодцы. Исход, 8 глава, 22 стих. «И отделю в тот день» – это слова Бога, который говорит фараону, ну, по сути, через Моисея фараону. «В тот день уже казни идут, и казни были, например, для всего Египта. Например, вся вода в Египте стала кровью». Это первое, помните, такое и чудо, и казнь, которую Бог произвел. Потом все жабы из всех водоемов вылезли. Но там есть оговорки. Иногда касалось какой-то части земли египетской. И вот почему я говорю, что дешевые критики, они не удосужились прочитать Библию. Надо повнимательнее было изучить этот вопрос. Они там где-то по верхушкам похватали, какую-то фразу увидели и не разобрались, что в той земле, где был непосредственно фараон, это тоже была отдельная земля. Там некоторые казни были. Вы легко разберетесь, откройте вот там 7, 8, 9, 10, 11 главы. Все эти казни, они описаны легко абсолютно. Только вот запомните ключевые вещи, на которые я обращаю ваше внимание. В тексте это написано. И была отдельная земля Гесем, где жили израильтяне. Знаете, их сколько вышло? Вот прямо сейчас, вот после 10 казни, их вышло 600 тысяч. И об этом тоже говорит Библия. А некоторые даже говорят, не считая женщин и детей, то есть больше миллиона, то есть от 600 тысяч до 1 200 000, ну приблизительно, кто-то так считает. И это все законно, это на основании Библии. Вы представляете, что вот эта земля Гесем, да, там не такие города, как у нас были, вот, значит, огромные небоскребы, да, а это сельская местность. И поэтому много было поселений, в которые селились израильтяне. И когда-то Бог, поселяя их там, обеспечил их, они не пришли просто в пустую землю. И вот об этом говорится в Бытие 50 глава 8 стих. «И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его», 8 стих я читаю, 50 глава Бытия, «только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем». Гесем, там был и скот, крупный и мелкий. Теперь вот вопрос про коней, потому что, конечно, волов в колесницу не запрягали. Да, была там такая история, когда перемещали ковчег, но это была редкость. Именно кони были таким оружием в Египте, и об этом многократно пишется даже в 19-м псалме. Помните, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа будем хвалиться. Вспоминаю уже строчки Вадима Ятковского, который на этот псалом написал уже современную поэзию. «Они поколебались и упали, а мы встали прямо и не постыдимся». Очень красивый псалом, кстати, он зародился вот в моей квартире, когда Вадим здесь с семьей проживал. Ночью, прям ночью встаю, Вадим не спится ему что-то, он с гитарой сидит что-то на кухне, дверку закрыл, бренчит и говорит: «Иди, Андрей, смотри, у меня песня родилась. Иные колесницами, иные конями. А мы именем Господа будем хвалиться, они поколебались и упали, а мы встали прямо и не постыдимся». Ну, теперь это уже в виде песни, конечно, ее поют в церквах, а мне иногда, я так с улыбкой слушаю и вспоминаю, где эта песня родилась. Итак, колесницу запрягались кони, особенно в египетском варианте. Можете старые фрески найти об Египте, вот там пирамиды и все остальное. Это факт очень легко проверяемый. Прямо в интернете их там полно, всяких этих рисунков. Причем я могу предположить, самая элементарная колесница была с одним конем. Легкая повозка называлась колесница. Иногда в колесницу впрягались два и даже больше коней. Были и такие моменты. Но здесь я буду настаивать на том, что это был один конь, потому что в тексте Библии, поверьте мне, я могу вам потом все точные дать данные, я нашел именно, что это был один конь. Вот так вот. И относились ли кони к скоту? Ну, наверное. Но вот про скот, про который здесь идет речь, крупный, рогатый обычно скот, да? И у коней рогов, конечно, нет. И мелкий рогатый скот. Вот это чаще всего выражение в Библии употребляется для этого. Вот именно мелкий, крупный рогатый скот коней в жертву не приносит. Был забран израильтянами, когда они выходили из земли Гесем. А все остальное осталось. Миллион людей, ну, в среднем, да, вышло. Представляете, сколько там коней было? Если даже на семью, это гужевая сила, и, конечно, и на валах, и пахали, и на конях, и перевозили что-то, и на ослах, безусловно, на верблюдах, безусловно. Но вы понимаете, что вполне 600-то коней они могли найти, потому что погнался фараон именно за... Если даже вот не придираясь, какая там земля, у фараона своя отдельная земля, она была элитная. Вот. Ну что, допустим, во всем Египте умерли все кони, но не в земле Гесем. И найти 600 коней после того, как Израиль оттуда вышел, они же позже погнались и запрячут, ничего не стоило. Так что не совсем исследователи тут этот вопрос проработали, с текстом Библии не проработали совсем. Поэтому есть такие логические цепочки, которые легко увидеть в тексте, если захочешь. А если захочешь видеть противоречия, то увидишь противоречия. Ну, не будем дольше останавливаться и критиковать бывших критиков, видите, чем не хочется заниматься. Благослови Господь, дай Бог, чтобы многие из них уверовали и сегодня имели собственную Библию. И слушая в том числе эту передачу, могли теперь основательно разобраться со всеми кажущимися противоречиями на тот момент жизни. Игорь задает вопрос, сегодня уже пришло. Почему ни одна официальная летопись государства того времени не содержит в себе отсылки на существование Иисуса Христа, упоминая лишь его последователей спустя много лет? Ну, Игорь, здесь вы не правы. Я хочу сказать, что буквально несколько лет назад, по-моему, 5 лет не прошло, это легко проверяется в интернете, наберите, ученые, именно археологи, нашли, раскопали. Ну, и там не всегда раскапывать надо, иногда могилы были в гробницах. Так вот, нашли гроб брата Иисуса Христа, Иакова, на котором высечено Иаков, брат Иисуса Христа. Тогда, когда они находят на каком-то там черепке, разбитом кувшине, какое-то имя, и это уже для них многое, даже вот слюда, или вот в зависимости от того, покрыт слюдой вот этой кувшин или нет, они уже эпохи отмеряют. Кстати, вот у нас был классный историк в академии, где я учился, на религоведа, вы знаете, и он прям он фанател, простите, он сам и на раскопках много раз был, и он нам говорил, вот даже по одному кусочку горшка можно было установить, где, конечно, он найден, и какая эпоха это была, на какой там глубине, это по-разному бывает, а вот какая эпоха, он говорит, если покрывался вот этой глазурью, то это была одна эпоха, а если еще нет, они не научились, там и хуже сохранялся продукт, и поэтому не так развивалось купечество, то есть продажа излишков. А вот, говорит, когда появилась возможность лучше хранить продукт, там же, ну, понятно, особенно Восток, это, там холодильников не было, поэтому появилась сразу возможность излишки иметь и потом продавать. И вот эти цепочки верблюдов и караваны потянулись в разные страны, появился товарообмен, что повлияло на развитие стран и так далее. Вы нам ткань, а мы научились. А мы вам вот там пшено или что там, это, пшеницу. Вот. А если ты не довезешь эту пшеницу, ну, пшеницу-то можно довезти, там другие продукты, которые быстрее портятся, то какой смысл затевать все, весь этот караван? Поэтому мне так интересно было его всегда слушать, потому что он вот в мелочах, начиная от кусочка найденного, ну, горшка, грубо говоря, мог увидеть что-то и рассказать нам очень красивым таким вот языком. Поэтому, Игорь, потрать время, это очень легко проверяется. Есть, конечно же, в письменах, в том числе, Плиний-младший, запоминай исходники, я тебе говорю, где можно найти, светский римский историк того времени. Здесь появились некие христиане. Почти что дословно цитирую выдержку из его летописи. Который верит в учителя, который воскрес. Он описывает так, как они считают, он говорит, воскрес. И они поклоняются ему и так далее. Поэтому, конечно же, и Плиний-младший, и Плиний-старший, и в той же Иудейской войне, по-моему, упоминается, значит, кто у нас там Иудейскую войну-то написал, вылетел из головы еще одного историка римского. Вот. Все они, и в том числе писались летописи ведь и Нерона, ведь Нерон обвинил христиан, которые спалили Рим. Смотрите, это источник уже Нерона. Да, там вопрос, как это было подделано, чтобы списать на них вину, но факт налицо. В то время были и христиане. И был Иисус Христос. Но вот это то, что могилу нашли, это вообще очень интересный факт. Все это было. Мы иногда просто не знаем. У меня друг, который, знаете, что говорил? Ой, Андрей, ты веришь в Библию? Ее 200 лет назад написали. Он даже ничего не слышал про кумранские раскопки, про то, что 2000 лет там лежали в кувшинах эти тексты. Исаии пророк и другие. Что это сейчас хранятся в вот таких заказниках, или как они, музеях, хранилищах. Да, вот я ездил когда в Израиль, в огромном музее этот выставлен на всеобщее обозрение, в определенной температуре содержится за стеклом этот свиток Исаии пророка, который 8, по-моему, метров, и вот так он был, как обои свернут, в этом кувшине пролежал. И когда его сравнивали с тем, который переписывали, может, и 10 раз, оказалось один в один. Такая строгая была, каждая буква обозначала цифру. И середина текста или часть текста легко можно было распознать, какая цифра соответствовала вот этому написанию. Писалось не как у нас слева направо, а справа налево и снизу вверх, потому что писалось, особенно Ветхий Завет, потом уже Септуагинта пишется, как мы пишем в греческом, а писалось на древнееврейском или иврите. И вот бригадир тех переписчиков, ну, кто-то, может быть, тоже был, когда в Израиле посетил, я-то напротив кумранов вообще, у меня столько снимков, и первые там баптистерии, в которые человек 30 могло зайти, потому что они последователи Иоанна Крестителя, их называли Иисеи, И главное занятие этих монахов было того первого века – это переписывание именно Писания, Библии. И вот Исаия и Пророка нашли там, вот в этих рядышком с ними пещерах. Поэтому все это можно найти, уважаемые, Игорь, и легко найти. И не надо выглядеть ну, просто человеком ну, необразованным, когда сегодня интернет есть, Википедия есть. Ну, просто кликнуть один раз мышью, вот я вам исходники все продиктовал. Вот. Макс задает вопрос. Если религия не порабощает людей, почему с самого начала она так хорошо прижилась в высших сословиях государств? Ну, почему же не порабощает, Макс? Я честный человек, и я хочу сказать, сама религия может быть и инструментом порабощения. А как же во времена Христа? Кто же его распял-то? Как раз вот Христос религию не принес. Он принес веру живую. А вот религиозные люди, они исказили уже к моменту, почему Христос их обвинял в заповедью человеческую, Божью заповедь устранили или упразднили. Поэтому религия, она до сих пор на службе многих государств. Это просто свод правил, законов. А почему так? А ты не спрашивай, так Бог сказал. Вот чаще всего люди вот так вот и пленяют буквально, и порабощают людей. Поэтому никто не будет отказываться от даже отклонений серьезных, которые были в средние века, связанные там с католичеством. Все это ужас, это ужас. Это люди там правили совсем не Божьи. Я хочу отделить Божьих людей от религиозников, которые могли купить за деньги епископство, покупалось за деньги, потому что текли огромные средства. Это был один из способов, ну, как сегодня бы сказали, бизнеса. И они покупали епископство, то есть место. Вот к тебе относились вот эти населенные пункты, там стояли церкви. Вот такой-то, так сказать, епископат твой был. И оттуда шли индульгенции потоком. Кстати, на эти индульгенции и строились вот эти храмы, которые сейчас горят там во Франции и не только. Вот. Потому что они строились на нечестные деньги. И вы знаете, с этим помпезность появилась. И папы процветали. Но не все, немногие папы, осмелюсь сказать, были искренне верующими. Вот в чем дело. Поэтому под видом значит, борьбы с неверными, нечестивцами, людей убивали, посылались в крестовые походы. Посмотрите фильм «Царство небесное», рекомендую, очень хороший фильм на эту тему, как глаза открываются у этих крестоносцев, которые убивают себе подобных, там пусть мусульман или кого-то еще, которым нарисовали их, что они вот такие-сякие, а те, в свою очередь, мусульманство-то никто же не отменил, в любой группе религиозных людей появляются религиозники или фанатики, или фарисеи, так называемые. Даже Христос о них предупреждал. Берегитесь закваски фарисейской. Поэтому, Максим, вы здесь правы, наполовину, мы «Золотая середина» у нас передача называется. Но хочу еще раз подчеркнуть, Христос и задача Христа не была принести людям религию очередную, которых сейчас уже говорят в мире, ну вот я, так как образованный в этой сфере, дипломированный религовед, нам профессор говорил, 6 тысяч религий. Ну, основных, конечно, мы знаем, основные, классические, там, мусульманство, иудейство, там, христианство, там, буддизм, всякие восточные и так далее. Я не буду перечислять, но основные мы знаем, а их, друзья, философских, правда, надо туда приплюсовать взглядов. 6 тысяч сейчас человечество погрязает в религии. И она порабощает человека. И она не дает спасения. Христос религиозным людей говорил, вы гробы окрашены. Вы внешне кажетесь такими правильными. Вы молитесь на углах. Это он прям говорил фарисеям, которые верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова. И называли, что мы дети Авраама. Он говорит, вы дети дьявола. Ну, прочитайте 8 главу Евангелия от Иоанна, Максим. Простите, Макс. Так что вот так, дальше. Не ур. Вот интересные четыре буквы. Спасибо вам, что вы мне очень помогаете быть трезвой и к происходящим событиям и продолжать молиться и любить всех нелицемерно. Ну и слава Богу, вообще хорошее слово русское, старинное слово «спаси Бог», говорили, «спаси тебя, Господи». Поэтому я вместе с вами говорю «спаси вас, Бог». Так, следующий вопрос, Эдуард. Почему в Ветхом Завете не говорится о вечной жизни? Почему все обетования или наказания только в этой жизни? Жизнь после смерти встречается только в Новом Завете. Эдуард, ну вы опять не правы. Кстати, спасибо, что вы нас слушаете. Вот про этого Эдуарда я сегодня читал вопрос, его прошлую пятницу. Сегодня пораньше вы прислали, молодцом. Вот, смотрите, Эдуард, чтобы так смело утверждать, надо вам хотя бы раз прочитать от корки до корки, как раньше говорили, Библию. Хотя я всегда рекомендую с Нового Завета начинать читать Библию. Поэтому, конечно же, о вечной жизни говорилось и в Ветхом Завете. Сам Христос ссылается на Ветхий Завет и говорит про то, что разве Бог не есть Бог живых? Это прям его фраза, вы легко ее найдете в Новом Завете. И поэтому он берет цитаты Исаия пророка, он берет других пророков и так далее. Ну вот у Исаия особенно очень много написано. Вообще Исаия считается ветхозаветным пророком за 600 лет до Христа, который говорил как евангелист. Его некоторые называют евангелистом Ветхого Завета. Ну, благовестник. Поэтому там благая весть есть. И там, а как же, там много что сказано об этом. Бог живых, и эти живые не только на этой земле и в этой жизни. Конечно же, говорится и про вечность. Поэтому, если захотите, ну, я вам подборочку сделаю к следующей передаче, если хотите. Ну, хотя, в принципе, это можно вот даже зацепиться за эти слова, которые я сказал, и легко найдете в том числе и ссылки на Исаия, хотя бы на Исаия пророка, но это уже Ветхий Завет. Поэтому, да, конечно, меньше этого было, и все было сосредоточено на приходе Христа, пока в эту временную жизнь. Но Адам и Ева были созданы вечными. Поэтому и смерть-то вторая, вот она тоже вечная. В общем, все эти понятия очень интересные. Так что будем об этом тоже помнить. Ну вот, знаете, очень быстро пролетело время, кто-то хотел посетить нашу церковь и просил меня сказать еще раз все наши координаты. Это я согласовал с администрацией, они наоборот поощряют и говорят: Андрей Юрьевич, конечно, приглашайте. Одна из целей Теос Медиа – это приглашать людей в конкретные поместные церкви. Я не часто это делаю, потому что считаю своим долгом в первую очередь пригласить человека ко Христу, чтобы Христос стал для него личным спасителем, потому что Христос жив, и я познал его, и он говорит со мной, общается и со мной, и не только с таким, как я. Я не чудак какой-то, и не фанатик, и не сумасшедший. Вот как совесть с вами говорит, она же говорит с вами, вы же не можете сказать, что у вас совесть молчит, что вы бессовестный человек. Вот как-то говорит, называя вас по имени, а это еще сильнее, когда Дух Святой с тобой говорит, то все рожденные свыше, написано в Евангелии от Иоанна 3 глава, слышат голос Божий и не знают, откуда приходит и куда уходит. Вот он не давлеет, он не авторитарен, он дает тебе жить спокойно, но когда важные повороты в жизни, он тебя обязательно предупредит, скажет. Ну, это вот я по поводу того, что живой Бог, к которому сначала надо прийти, а он тебе скажет. У нас многие в церковь пришли, те, которых Бог привел, они так и говорят, а меня Господь привел. И мне это вдвойне, даже втройне радостно, что не по-религиозному зазываем, у нас самое правильное, самое лучшее, там, да нет. У нас вот рядом храм Сергия Радонежского, отец Глеб, вот молимся всегда, каждый день за него, за его благословенный труд, у него большая семья, и дружим с ним, общаемся периодически, вот правда, немножко тут время прошло, надо будет ближе к осени, может быть, опять увидеться, пообщаться. Так что, друзья, благословляйте всех христиан. Общник я, помните, Псалом 118, 63 стих. Откройте, проверьте меня, мою память. Так что, друзья, если хотите посетить нас, мы находимся здесь, в Тушино, Южная Тушино, улица Василия Петушкова, дом 29. Мы одна из первых церквей, которые стали вещать в интернете. Сейчас, правда, YouTube подвисает, поэтому не знаю, как вы сможете открыть YouTube или нет, но у нас есть также два сайта, в том числе и с разбором Библии, и наш основной сайт в интернете. Ну, кстати, есть не в YouTube. Запишите t495.ru. T маленькая, 495, 3 после буквы, 3 цифры. t495.ru. Это не ютубовский сайт, так что заходите, изучайте историю возникновения нашей поместной церкви в этом районе Москвы когда-то, 30 с лишним лет назад. Вот. Ну и радуйтесь вместе с нами, что Всевышний позволил нам иметь такое прекрасное здание и в нем помогать людям утверждаться в вере или ищущим помогать найти Всевышнего Творца, а самое главное – принять Иисуса Христа как Спасителя. На этом буду заканчивать. Друзья, готовьте ваши вопросы. Плюс 7-926-211-56-97, мой номер мобильного телефона. И кто захочет, связывайтесь со мной через WhatsApp, через Telegram. Ну, можете даже и вне эфирное время позвонить мне. Да благословит нас Бог, с миром Божьим. До свидания, до следующей пятницы.